Медленно рабы шли друг за другом, и каждый нес отшлифованный камень. Четыре шеренги, длиной в 1,5 километра каждая, от камнетесов до места, где начиналось строительство города-крепости, охраняли стражники. На десяток рабов полагался один вооруженный воин-стражник. В стороне от идущих рабов, на вершине 13-метровой рукотворной горы из отшлифованных камней, сидел Кратий, один из верховных жрецов. На протяжении 4 месяцев молча наблюдал за происходящим. Его никто не отвлекал, никто даже взглядом не смел прервать его размышления. Рабы и стражев воспринимали искусственную гору с троном на вершине как неотъемлемую часть ландшафта. И на человека, то сидящего неподвижно на троне, то прохаживающегося по площадке на вершине горы, уже никто не обращал внимания. Кратий поставил перед собой задачу переустроить государство. На тысячелетия укрепить власть жрецов, подчинив им всех людей земли, сделать их всех, включая правителей государств, рабами жрецов. Однажды Кратий спустился вниз, оставив на троне своего двойника. Жрец поменял одежду, снял парик, приказал начальнику стражи, чтобы его заковали в цепи, как простого раба, и поставили в шеренгу за молодым и сильным рабом по имени Нард. Вглядываясь в лица рабов, Кратий заметил, что у этого молодого человека взгляд пытливый и оценивающий, а не блуждающий или отрешенный, как у многих. Лицо Нарда было то сосредоточенно задумчивым, то взволнованным. «Значит, он вынашивает какой-то свой план», — понял жрец, но хотел удостовериться, насколько точно было его наблюдение. 2 дня Кратий следил за Нардом, молча таская камни, сидел с ним рядом во время трапезы и спал рядом на нарах. На 3-ю ночь, как только поступила команда спать, Кратий повернулся к молодому рабу и шепотом, с горечью и отчаянием, произнес непонятно кому адресованный вопрос. «Неужели так будет продолжаться всю оставшуюся жизнь?» Жрец увидел, молодой раб вздрогнул и мгновенно развернулся лицом к жрецу. Глаза его блестели, они сверкали даже при тусклом свете горелок большого барака. «Так не будет долго продолжаться. Я додумываю план, и ты, старик, тоже можешь в нем принять участие», – прошептал молодой раб. «Какой план?» – равнодушно и со вздохом спросил жрец. Нард горячо и уверенно стал объяснять. «И ты, старик, и я, и все мы скоро будем свободными людьми, а не рабами. Ты посчитай, старик, на каждый десяток рабов приходится по одному стражнику. И за 15 рабами, которые готовят пищу, шьют одежду, наблюдает тоже один стражник. Если в обусловленный час все мы набросимся на стражу, то победим ее. Пусть стражники вооружены, а мы закованы в цепи. Нас 10 на каждого. И цепи тоже можно использовать как оружие, подставляя их под удар меча. Мы разоружим всех стражников, свяжем их и завладеем оружием». «Эх, юноша!» — снова вздохнул Кратий. И как бы безучастно произнес, «твой план недодуман. Стражников, которые наблюдают за нами, разоружить можно. Но вскоре правитель пришлет новых, может быть, даже целую армию, и убьет восставших рабов». «Я и об этом подумал, старик. Надо выбрать такое время, когда не будет армии. И это время настает. Мы все видим, как армию готовят к походу. Заготавливают провиант на 3 месяца пути. Значит, через 3 месяца армия придет в назначенное место и вступит в бой. В сражении она ослабнет, но победит, захватит много новых рабов. Для них ведь строятся новые бараки. Мы должны начать разоружать стражу, как только армия нашего правителя вступит в сражение с другой армией. Гонцам потребуется месяц, чтобы доставить сообщение о необходимости немедленного возврата. Ослабевшая армия будет возвращаться не менее 3 месяцев. За 4 месяца мы сумеем подготовиться к встрече. Нас будет не меньше, чем солдат в армии. Захваченные рабы захотят быть с нами, когда увидят, что произошло. Я правильно все предопределил, старик?»
«Да, юноша,
ты с планом, с мыслями своими можешь стражников разоружить и одержать победу над армией?» — ответил жрец уже подбадривающе и добавил: «Но что потом рабы станут делать? И что произойдет с правителями, стражниками и солдатами?» Об этом я немного думал. И пока приходит в голову одно: все, кто рабами были, станут не рабами, а все, кто сегодня не рабы, рабами будут. Как бы размышляя вслух, не совсем уверенно ответил Нарт. «А жрецов? Скажи мне, юноша, к рабам или не рабам причислишь жрецов, когда ты победишь?» «Жрецов? Об этом тоже я не подумал. Но сейчас предполагаю, пускай жрецы останутся как есть. Их слушают рабы, правители. Хоть сложно их порой понять, но, думаю, они безвредны. Пускай рассказывают о богах. А жизнь свою мы знаем сами, как лучше прожить». «Как лучше, это хорошо», — ответил жрец и притворился, что ужасно хочет спать. Но Крати в эту ночь не спал. Он размышлял. «Конечно», — думал Крати, — «проще всего о заговоре сообщить правителю, и схватят юношу раба. Он явно главный вдохновитель для других. Но это не решит проблемы. Желание освобождения от рабства всегда будет у рабов. Появятся новые предводители, будут разрабатываться новые планы. А раз так, главная угроза для государства всегда будет присутствовать внутри государства». Перед Кратием стояла задача разработать план порабощения всего мира. Он понимал, достичь цели с помощью только физического насилия не удастся. Необходимо психологическое воздействие на каждого человека, на целые народы. Нужно трансформировать мысль людскую, внушить каждому: рабство есть высшее благо. Необходимо запустить саморазвивающуюся программу, которая будет дезориентировать целые народы в пространстве, времени и понятиях. Но самое главное – в адекватном восприятии действительности. Мысль Кратия работала все быстрее. Он перестал чувствовать тело и тяжелые кандалы на руках и ногах. И вдруг, словно вспышка молнии, возникла программа. Еще не детализированная и необъяснимая, но уже ощущаемая и обжигающая своей масштабностью. Крати почувствовал себя единовластным правителем мира. Жрец лежал на нарах, закованный в кандалы, и восхищался сам собой. «Завтра утром, когда поведут всех на работу, я подам условный знак, и начальник охраны распорядится вывести меня из шеренги рабов, снять кандалы. Я детализирую свою программу, произнесу несколько слов, и мир начнет меняться». «Невероятно! Всего несколько слов, и весь мир подчинится мне, моей мысли». Бог действительно дал человеку силу, которой нет равной во Вселенной. Эта сила – человеческая мысль. Она производит слова и меняет ход истории. Необыкновенно удачная сложилась ситуация. Рабы подготовили план восстания. Он рационален, этот план, и явно может привести к положительному для них промежуточному результату. Но я всего лишь несколькими фразами, не только их, но и потомков сегодняшних рабов, да и правителей земных рабами быть грядущих тысяч лет заставлю. Утром, по знаку Кратия, начальник охраны снял с него кандалы. И уже на следующий день на его наблюдательную площадку были приглашены остальные 5 жрецов и фараон. Перед собравшимися Кратий начал свою речь. «То, что вы сейчас услышите, не должно быть никем записано или пересказано. Вокруг нас нет стен, и мои слова никто, кроме вас, не услышит. Я придумал способ превращения всех людей, живущих на земле, в рабов нашего фараона. Сделать это даже с помощью многочисленных войск и изнурительных войн невозможно, но я сделаю это несколькими фразами. Пройдет всего 2 дня после их произнесения, и вы убедитесь, как начнет меняться мир. Смотрите, внизу длинные шеренги закованных в цепи рабов несут по одному камню. Их охраняет множество солдат. Чем больше рабов, тем лучше для государства. Так мы всегда считали. Но чем больше рабов, тем больше приходится опасаться их бунта. Мы усиливаем охрану. Мы вынуждены хорошо кормить своих рабов, иначе они не смогут выполнять тяжелую физическую работу. Но они все равно ленивы и склонны к бунтарству. Смотрите, как медленно они передвигаются, а обленившаяся стража не погоняет их плетьми и не бьет даже здоровых и сильных рабов. Но они будут двигаться гораздо быстрее. Им не будет нужна стража. Стражники превратятся тоже в рабов. Совершить подобное можно так. Пусть сегодня, перед закатом, глашатые разнесут указ фараона, в котором будет сказано: «С рассветом нового дня всем рабам даруется полная свобода. За каждый камень, доставленный в город, свободный человек будет получать одну монету. Монеты можно будет обменять на еду, одежду, жилище, дворец в городе или сам город. Отныне вы свободные люди». Когда жрецы осознали сказанное кратием, один из них, самый старший по возрасту, произнес: «Ты демон, Кратий. Тобой задуманное демонизмом множество земных народов покроет. Пусть демон я, и мной задуманное пусть люди в будущем демократией зовут». Указ на закате был оглашен рабам. Они пришли в изумление, и многие не спали ночью, обдумывая новую счастливую жизнь. Утром следующего дня жрецы и фараон вновь поднялись на площадку искусственной горы. Картина, представшая их взором, поражала воображение. Тысячи людей, бывших рабов, наперегонки тащили те же камни, что и раньше. Обливаясь потом, многие несли по два камня, другие, у которых было по одному, бежали, поднимая пыль. Некоторые охранники тоже тащили камни. Люди, посчитавшие себя свободными, ведь с них сняли кандалы, стремились получить как можно больше вожделенных монет, чтобы построить свою счастливую жизнь. Кратий еще несколько месяцев провел на своей площадке, с удовлетворением наблюдая за происходящим внизу. А изменения были колоссальными. Часть рабов объединились в небольшие группы, соорудили тележки и, доверху нагрузив камнями, обливаясь потом, толкали эти тележки. «Они еще много приспособлений наизобретают», — с удовлетворением думал про себя Кратий. «Вот уже и услуги внутренние появились, разносчики воды и пищи. Часть рабов ели прямо на ходу, не желая тратить время на дорогу в барак для приема пищи, и расплачивались за пищу уже заработанными монетами. Надо же, и лекари появились у них. Прямо на ходу помощь пострадавшим оказывают, и тоже за монеты. И регулировщиков движения выбрали. Скоро выберут себе начальников, судей. Пусть выбирают. Они ведь считают себя свободными. А суть не изменилась. Они по-прежнему таскают камни». Так и бегут они сквозь тысячелетия. В пыли, обливаясь потом, неся тяжелые камни. И сегодня потомки тех рабов продолжают свой бессмысленный бег.